христианство отличается от всех остальных религий тем, что оно имеет вполне обоснованную, документально подтвержденную базу. Христианство основано на фактах. Вот почему, когда мы читаем работы четырех евангелистов, четыре Евангелия, каждая из них представляет нам очень ясные аргументы, позволяющие увидеть действительное основание, почему мы верим в Иисуса Христа. Христианство – это не просто чувство, это не просто хорошая складная история, это не просто мистика, когда люди каким-то образом, соединяясь в своем сознании или в своих эмоциях с чем-то сверхъестественным, по-особому чувствуют себя. Если вы помните, евангелист Лука, начиная свое Евангелие, писал следующее, буквально он говорит своему другу, своему знакомому Феофилу, он говорит, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен. То есть Библия, Евангелие, Новый Завет написаны для того, чтобы дать нам твердое основание. Это особенно важно в наше время. В наше время, когда ничего твердого нет, когда все основания очень шатки, когда все похоже больше на топь, на то, что погрязает в трясину. Священное Писание дает нам твердое основание. Мы сегодня будем говорить о той части Евангелия от Иоанна, в которой евангелист в очередной раз представляет перед нашим сознанием, перед нашими глазами аргументы, показывающие достоверность учения Иисуса Христа. Дело в том, что учение Иисуса Христа истинно не по причине того, что его одобряют или не одобряют люди. Оно совершенно не зависит от мнения людей, от позиций экспертов. Дух Святой позаботился о том, чтобы каждый из нас мог увидеть сущность, природу учения Иисуса Христа, природу того, кто был Христос, и, конечно же, что Он учил или что Он делал для того, чтобы для каждого из нас не было никаких сомнений в этом отношении. Именно об этом и свидетельствует нам евангелист Иоанн, снова и снова с разных сторон раскрывая нам жизнь и служение своего любимого учителя, встреча с которым однажды радикально поменяла жизнь этого человека, апостола Иоанна. Если вы помните, он на протяжении нескольких десятков лет своей жизни в поте лица с огромным трудом проповедовал это Евангелие людям, несмотря на сопротивление, несмотря на гонения, преследования и скорби, которые за это его постигали. В конце концов, он был сослан на остров Патмос, это каменистая скала, скала, которая расположена в Средиземноморье, продуваемая со всех сторон. И вот после всего этого, в конце своей жизни, когда он вернулся с острова Патмос, Иоанн пишет самую главную книгу свою, он пишет Евангелие. И в этом Евангелии он объясняет основание своей веры. Он хочет достучаться до каждого человека, который будет читать эту книгу, чтобы каждый человек понял, что нет ничего прочнее, нет ничего увереннее, чем Господь Иисус Христос, который пришел на землю для того, чтобы спасти нас от греха и смерти. Я уже не раз упоминал, что в описании жизни и служения Иисуса Христа Иоанн останавливается только на наиболее значимых событиях, которые помогают ему продемонстрировать перед нами, кем является Иисус Христос, и даже ответить на вопросы, которые, возможно, у нас будут возникать. Одной из таких историй является история посещения праздника Кущи, когда Иисус Христос идет на этот праздник. И в этой истории собрано очень много, целый ряд интереснейших высказываний, бесед Иисуса Христа, которые помогают нам понять Его немножечко лучше и увидеть сущность спасения, принесенного Иисусом Христом. Вы помните, что эта история началась с разговора Иисуса Христа со своими братьями. У него были братья, которые родились позже его от Марии и Иосифа. И эти братья знали Иисуса, они видели те чудеса, которые он творил. Но о них сказано, что на данном этапе они еще не веровали в Иисуса. Это не значит, что они не признавали его чудес. Это значит, что точно так же, как и все остальные люди, которые видели эти чудеса, они имели свое собственное представление о том, каким образом эти чудеса должны были быть использованы. И в данном случае братья подходят к Иисусу и говорят, вот праздник кущи, праздник, который собирал самую большую толпу людей. Наибольшие толпы собирались на праздник кущи, мы в прошлый раз об этом говорили подробно. И вот братья видят, что после того, когда Иисус накормил по разным подсчетам от 15 до 20 тысяч человек там присутствовало, после того, когда, представьте себе, эти 15 тысяч человек поехали, пошли домой, когда они рассказали о том, что я сам лично ел хлеб, было 5 хлебов всего. И вот нас 15 тысяч там было, и он взял, возблагодарил Бога и стал раздавать. И они все не кончаются и не кончаются. Они все не кончаются и не кончаются. И я ел этот хлеб. Это не воздух, это не иллюзия. Это действительно хлеб, который я ел. Он может это делать. Представьте себе, как будет гудеть вся эта, весь этот регион. Братья соображают и не понимают, говорят, это самое время to build up momentum. Это самое время, иди сейчас на праздник кущи, иди, вот там толпа уже гудит, уже во всех, интернета тогда не было, но тогда очень быстро распространялись новости, когда толпы людей собирались и шли на подобные праздники, они передавали эту информацию от одного к другому. Братья предлагают ему, тебе нужно идти для того, чтобы ты там мог поднять, может быть, даже восстание против римлян, может быть, даже революцию. Иисус возражает против такого варианта. Он объясняет братьям, он говорит, что они могут идти, когда хотят, на праздник, а у него есть свое время, которое определено Богом. И он объясняет в этом еще одну чрезвычайно важную деталь. Посмотрите, 7 глава, 6 и 7 стихи. На это Иисус сказал им, «Мое время еще не настало. Для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Мы в прошлый раз говорили об этом подробно. Иисус объясняет ученикам, что он не просто не нуждается в популярности в этом мире. Больше того, он никогда не может быть популярным в мире. И кроме того, он говорит о том, что мир в действительности имеет прямо противоположную точку зрения. Он построен совершенно на других ценностях. И он никогда его не примет. И поэтому вся конструкция, которая выстроена была у его братьев в сознании и у многих людей, которые хотели сделать его царем, вся эта конструкция, она совершенно не подходит. Это не его путь абсолютно. Очень интересно, что мир, который нас окружает, он требует от нас, чтобы мы были зависимы от него. Даже когда мы противостоим ему, даже когда мы не поддерживаем его точки зрения, он хочет, чтобы мы враждовали с ним, но всегда на его правилах, всегда на его территории, всегда на его базе. Иисус Христос отличался от всего этого. Иисус пришел, и он абсолютно был независим от людей. Очень интересно, Иисус не зависел от одобрения людей. Он любил людей и без их одобрения. Ему не нужно было одобрение людей, чтобы он был к ним расположен. Он любил и тех, кто одобрял, и тех, кто не одобрял. Больше того, Иисус совершенно не зависел от вражды людей. Как мы видим, он висит на Голгофском кресте и просит за этих людей, Господи, прости их, потому что они не знают, что делать. И вот эта независимость, Иисус был зависим полностью от Бога своего, от Отца своего. И он не зависел от одобрения или неодобрения этих людей. Вот почему эти люди не могли его воспринять. Вот почему они реагировали против него. Вот почему они враждовали. Он пришел в мир без вражды, без лести перед сильными мира. Он пришел к людям с любовью, полной покорности Отцу. И это, как ни странно, поставило его в положение, в котором мир стал ненавидеть его. Позже мы читаем, что Иисус все-таки пошел на праздник. Пошел немного позже, чтобы не привлекать ненужного внимания, и пошел тайно, пошел не так явно, то есть он пошел не со всей толпой, он пошел не тогда, когда толпы, тысячи, десятки тысяч людей буквально находились на дороге для того, чтобы прийти в Иерусалим. История развивалась следующим образом. Мы читаем с 9 стиха. «Это, сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он. И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, другие говорили, нет, он обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно. Или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем». Эта история начинается с вопросов об Иисусе Христе, которые, подобно пожару на высохшем поле, они переметаются с одного края на другой, разжигая интерес толпы. Вопросы у людей стали возникать, разные мнения, и Иисус использует эти вопросы для того, чтобы, отвечая на них, показать людям две главных вещи. Первое. Он показывает им условия, без которых невозможна истинная вера. Вера в Иисуса Христа невозможна. И второе, он показывает основание этой веры. Но вначале мы остановимся на вопросах, которые возникали у людей. Особенность личности и служения Иисуса Христа заключалась в том, что он не оставлял равнодушных. Люди, которые с ним соприкасались, были или очень расположены к нему, или же враждовали против него. В принципе, это случается со всеми известными людьми, но в ситуации с Иисусом Христом история принимает особый оборот. Здесь люди вынуждены не только говорить о нем, они делают оценки, они выносят суждения его деятельности. И посмотрите, что мы видим здесь с 11 стиха. «Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он, и много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, другие говорили, нет, но обольщает народ». Заметьте, что в этом месте Иоанн делает ясное различие между иудеями, то есть иудейскими религиозными начальниками, иногда они названы фарисеи, книжники, то есть это те, кто стоит во главе иудейской религии. И, кроме того, он упоминает здесь народ, он делает разницу, есть иудеи и есть народ, хотя народ – это тоже иудеи, хотя они, может быть, пришли с разных мест. Но когда он говорит «иудеи», он имеет в виду религиозное начальство, которое там было. Иисус пришел на праздник, не афишируя себя. Возможно, что он сделал это по двум причинам. Первое, он не хотел идти в Иерусалим тогда, когда все дороги были заполнены толпами людей, чтобы они не организовали ему преждевременный торжественный вход в Иерусалим. У него была дата, когда это должно было произойти, во исполнение пророчества, которое мы видим у Даниила, у пророка Даниила. Это во-первых. Во-вторых, зная, что иудейское религиозное начальство ищет возможности его арестовать, скорее всего, точно так же Иисус не хотел привлекать слишком большого внимания, чтобы не подавать повода, чтобы этот арест не произошел преждевременно, до того, когда этому подойдет время. Иоанн подчеркивает, что иудеи действительно с самого начала искали его на празднике, посмотрите, и говорили, где он. Иудеи внимательно отслеживали, что происходило с этим учителем. Он уже один раз приходил в Иерусалим, он уже очищал там храм, он уже проявил там власть. Больше того, они слышали, что люди считают, что он проповедует не так, как проповедуют фарисеи и книжники. Люди ставят его немножечко более выше, более высоко, чем их самих, чем религиозных вождей того времени. Они понимали это. Кроме того, они знали, что он проповедовал Царство Божие, покаяние. И этим он отличался от них, потому что они проповедовали себя, свои партии. Они проповедовали иудейский народ, они проповедовали иудейское царство. Национальное движение для них было очень важно. Как мы отвечали в прошлый раз, что это связано было с тем, что Иисус был движим по совершенно другим законам. Он пришел для того, чтобы быть послушным Отцу. Иудеи слышали об умножении хлебов. Они слышали истории о исцелении многочисленных больных. Они слышали, что даже два случая воскрешения уже было зарегистрировано. Помните, сын вдовы Наинской был уже воскрешен и дочь Иаира. Это уже все в прошлом, это уже гудит, народ уже об этом говорит. И поэтому они ищут. У них еще нет ясного решения. Мы видим, что у них первая попытка арестовать его была буквально сразу же, может быть, в этот день или через день, возможно, в это же время. Хотя многие из них понимали, что Иисус необычный человек. Некоторые даже подозревали, что Он с неба пришел. Они никак не могли согласиться с Его деятельностью. Потому что, будучи полностью зависимым от Отца, Он совершенно не зависел от них. Как я уже сказал, Он проповедовал не так, как они проповедовали. Он проповедовал Царствие Божие и покаяние, тогда, когда иудеи проповедовали израильскую религию и израильское государство. Он любил людей, живя с ними и служа им, тогда, когда они использовали людей, возвышались над ними. Он был близок к грешникам, он служил этим грешникам для того, чтобы помочь им освободиться от их греха, поднять их. Они же, наоборот, сторонились, обходили грешников десятой дорогой. И все это ставило иудеев в неудобное положение. Но одно дело, когда существует человек, у которого другая точка зрения, который не поддерживает общее движение, общепринятое, то, которое поддерживается властями. Другое дело совершенно, когда этот человек приобретает влияние, когда он становится все более популярным, когда все больше и больше людей о нем говорят. И эти иудейские религиозные вожди, они боятся. Они начинают бояться, что вот-вот этого учителя из Назарета признают своим вождем религиозным. Они боятся, что они потеряют свое влияние. Они понимали, что им что-то нужно делать. И так как они считали себя представителями Бога на земле и гарантами стабильности для Израиля, то они считали свою миссию против Иисуса Христа весьма необходимым и даже богоугодным делом. Вот почему Иисус когда-то скажет ученикам, если помните, что вас будут в синагоге, отлучат от синагог, вас будут гнать и вас будут убивать, и будут думать, что они этим служат Богу. Конечно же, личность и деятельность особого учителя из Назарета, она, безусловно, была доминирующей темой во всей этой толпе. Помните, сотни тысяч людей собирались в Иерусалим на праздник Кущи. Они строили шалаши на улицах, на крышах. И, конечно же, все эти люди говорили. Говорили о чем? О чем обычно вы говорите, когда встречаетесь с кем-то? Какие-то особые новости. А ты слышал? А вы слышали? Вы слышали, хлеб умножили? А вы слышали, по воде ходил? А вы слышали, бесноватых освобождает от бесов, изгоняет бесов? То есть об Иисусе Христе гудит вся эта толпа. К этому добавляется еще один фактор, очень интересный. Это фактор настороженного или даже враждебного отношения иудейского религиозного начальства, который драматизирует эту всю ситуацию. Люди понимали, что религиозные власти явно придираются к нему. Они явно ищут, как бы его уловить. Они сами намного чаще и намного больше нарушают и субботу, и всякие многие законы, которые существовали тогда. Но они понимали, что что-то здесь не то. Вот почему толпа разделилась на две части. Одна часть людей говорили о том, что он вообще хороший человек. Посмотрите. Проповедует Царствие Божие, проповедует покаяние. Посмотрите, он делает очень много доброго, исцеляет больных, слепые прозревают. Он пришел для того, чтобы помочь. Огромное количество людей испытали на себе его благо или его благое дело. В это же самое время другая часть людей, они говорят, не-не-не, если начальство говорит, что что-то здесь не так, значит, что-то здесь не так. Дыма без огня не бывает. Значит, наверное, хоть у нас и нет никаких фактов, подтверждающих то, что он плохой человек, но так как начальство говорит, то, наверное, там что-то есть. Но здесь добавлена интересная деталь. Посмотрите, здесь сказано: «Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев». Это показывает реальную сущность человеческих мнений. Вот почему Иисус от них не зависел. Вот почему Иисусу было все равно, что они говорят. Потому что эти мнения, они, хотя претендуют на то, что это истина в последней инстанции, в то же самое время эта истина основана не на фактах, а основана на конъюнктуре общественного мнения. Она основана на том, что сегодня популярно. Вот почему они боятся высказать свою позицию, потому что если их позиция будет идти вразрез с позицией иудейского религиозного начальства, им будет плохо. Они понимали, их отлучат от синагоги. А если отлучат от синагоги, заблокирована вся твоя социальная жизнь. Тебя не похоронят? Или кто-то у тебя умрет, тебя не похоронят как следует. Тебе не дадут возможности иметь общение с твоими соотечественниками, с людьми. Ты будешь изгоем, будешь отшельником. По этой причине люди имеют свое мнение, но тихонечко сидят каждый в своем шалаше. В шалашах говорят об этом, но они не готовы придерживаться истины, которая базируется на действительных фактах. Очень интересно, что даже те, кто одобрял Иисуса Христа, мы видим, через 6 месяцев после этого все находятся в числе толпы, которая кричит, что? Кричат: распни его. Вот почему Иисус не зависит от одобрения или неодобрения людей. Вместе с этим у иудеев возникает свой вопрос. Пока люди говорят, одобряют или не одобряют его, у иудеев, то есть у религиозного начальства, возникает другой вопрос. Посмотрите, 14 стих. «Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил, и дивились теперь уже иудеи, специалисты». Дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Дело в том, что тогда странствующие учителя было очень распространенным явлением. Особенно в праздники в Иерусалиме собирались учителя, и они в притворе храма Соломонова собирались, и у каждого была своя кучка, своя группа, и они что-то проповедовали, что-то учили. Чаще всего эти учителя были раввинами из известных раввинских школ или же их учениками, последователями раввинских школ. У каждой раввинской школы был свой характер, были свои особенности. Это можно было увидеть, проанализировав, на что это тот или иной раввин ссылается. Все раввины обязательно ссылались на раввинов, которые были до них. Была целая школа или поколение этих раввинов, и они обязательно строили на традициях, которые были до них. Когда пришел Иисус, Иисус проповедует, и он основывается только на Писании, и он не упоминает раввинские авторитеты для подтверждения своих позиций. Эти люди понимают, что он нигде не учился. Он не принадлежал к какой-то раввинской школе. Он не в их системе. И в то же самое время они понимают, он знает Писание. И он знает Писание достаточно хорошо и достаточно глубоко. Он точно представляет Писание. Более того, проповедь Иисуса Христа, она, будучи основанной на Священном Писании, она была очень актуальна, проникая в сознание людей, которые его окружали. Иисус использует этот вопрос, который ему задали, для того, чтобы преподать иудеям и всем остальным людям, которые его окружали, два урока. Первое – подход к познанию Иисуса Христа. Иисус говорит о условии, которое необходимо для того, чтобы каждый человек мог иметь веру в Него. Когда люди говорят о причинах своего неверия в Иисуса Христа, они чаще всего говорят о недостатке убедительных доказательств в истинности того, кто он был или кем он был и о чем он учил. Мне много раз приходилось беседовать с самыми разными людьми, которые говорят: «Я не знаю, а был ли Христос в действительности? не является ли история о нем выдумкой? А что если все, что написано в Евангелии, это просто результат народного творчества какого-то? Или другие вопросы? Люди говорят, допустим, мы согласимся, что наблюдая за окружающим нас миром, мы можем точно знать или прийти к очень большой степени уверенности в том, что этот мир сотворен кем-то. Мы можем ясно сделать вывод, что этот Творец очень могущественный, очень сильный, что этот Творец, он очень умный, все то, что вокруг нас, явно содержит в себе гигантский объем информации, очень строго организованной информации. И мы можем сделать вывод, что Творец, он очень добрый, потому что он позаботился о благе нас, людей, которые живут здесь на земле. Но вот как мы можем знать, как же найти дорогу к нему, когда каждая религия предлагает свою дорогу? На основании чего мы можем сделать выбор или иметь точную уверенность, что Христос и христианство действительно являются не просто путем к Богу, а даже более того, Иисус утверждает о том, что Он единственный путь к Богу, что нет другого варианта, как человек может прийти к Богу. Все это очень важные вопросы. Иисус, конечно, знал, что они будут подниматься на протяжении истории. И поэтому в этот день Он представляет ответ. Этот ответ очень интересный. И он приходит совершенно с неожиданной стороны. Давайте посмотрим еще раз 17 стих. Или мы начнем с 15 и прочитаем до 17. «И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, он отвечает им на их вопрос, и вот здесь он очень точно и глубоко касается их реальной нужды, реального вопроса, который у них есть. Он говорит, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Эти слова Иисуса Христа, они свидетельствуют о нескольких фактах. Первый факт, который мы видим. Иисус утверждает, что главная причина неверия в Него не в недостатке доказательства Его божественности. Люди, которые окружали Иисуса Христа в то время, они имели огромное количество свидетельств. Вся толпа гудела о том, что Он делал. Было огромное количество, тысячи очевидцев. Тысячи людей реально видели, реально ели хлеб, реально были там, где Христос исцелил человека, который 38 лет лежал в болезни. Они реально видели воскрешенных людей. Все это они видели. Они реально понимали, что для того, чтобы обладать такими способностями, этот человек должен был быть посланником неба. Они понимали, что он творит благо, они понимали, что он проповедует Писание. И тем не менее, всего этого для них им казалось недостаточно для того, чтобы признать его мессианство и божественность. Несколько раз иудеи подходили к нему и спрашивали, «Ну ты скажи нам прямо». Вот скажи нам прямо, что ты действительно Божий Сын Мессия, и тогда мы уверуем в Него. И один раз он сказал. Он вообще-то говорил об этом много раз, но один раз он ответил на их просьбу. Послушайте Евангелие Иоанна, 10 глава, 24 стих. Тут иудеи обступили его, это еще через время, проходит время. Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал им, я сказал вам, и не верите. То есть он утверждает, я уже вам говорил. И мы действительно, если проанализируем, то уже целый ряд ситуаций, в которых Иисус явно говорил им, говорил о своей божественности. Я сказал вам, и не верите. Более того, дела, которые я творю во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Очень интересно, что в конце этого разговора Иисус все-таки говорит. Послушайте, 30 стих. 30 стих, буквально несколькими стихами ниже. Иисус говорит, «Я и Отец одно». Вы думаете, иудеи уверовали? Нет. 31 стих. Тут иудеи схватили камень, чтобы побить его. Очень интересная логика. Видели много чудес, не отвергают. Невозможно отвергать. Пришли к нему и говорят: ну вот мы видели все, но вот если бы ты нам прямо сказал, он сказал, а мы тебя убьем сейчас. Дело в том, что неверие нелогично. В этом главная проблема неверия. Оно непоследовательно. Оно не осмеливается честно посмотреть на самого себя и на окружающую действительность. Вот почему в следующий раз Иисус уже просто не отвечал. Луки 22 глава 66 стих. «И настал день, и как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион, и сказали: ты ли Христос? Опять поднимает тот же вопрос. Скажи нам». Он сказал им: если скажу вам, вы не поверите. Вы не поверите. Он уже говорил им. Причина их неверия не в недостатке свидетельств. Следующее, что мы видим здесь, Иисус в этой истории, в этом месте объясняет, что главная причина неверия в Него – в отсутствии желания преклониться перед Богом и служить Ему. Друзья мои, это главная причина неверия любого человека. Не в недостатке доказательств, не в том, что человек стоит, и вот он в смущении, в замешательстве, не может сложить в своем уме интеллектуальные какие-то ребусы. Совершенно не в этом. Посмотрите 17 стих еще раз. «Кто хочет творить волю Его, то есть Бога, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Это главный фактор. В этом была основная проблема иудеев времен Иисуса Христа. В этом основная проблема людей, живущих сегодня. Люди не хотят покориться воле Божией. Они готовы философствовать о ней. Они готовы размышлять, они готовы сравнивать, они готовы к какому-то интеллектуальному волейболу в этой ситуации. Они не против поговорить о Боге. Но они не хотят принять Его суверенную власть над собой. Они хотят ощущать себя на равных с Богом. Они хотят вести себя так, как вела эта толпа. Мы, может быть, и одобрим, а может быть и нет. Люди подходят с такой позиции, в таком положении. И в этом и есть главная проблема неверия. Бог создал людей, чтобы они искали Бога. Об этом апостол Павел проповедует, когда он говорил, обращался к мудрецам в Афинах. 17 глава Деяний апостолов, 26 стих сказано: «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, чтобы они искали Бога». И дальше сказано: «Не ощущат ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». В Ветхом Завете мы встречаем еще одно очень важное утверждение на эту тему. Оно звучит примерно следующее. Бог говорит: если кто-то по-настоящему будет искать меня, чтобы мне покориться, он найдет меня. Второзаконие, 4 глава, 29 стих. Когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его. Если будешь искать Его всем сердцем твоим и всей душою твоей. В этом, дорогие мои, главная проблема, почему люди не знают Бога сегодня. В этом главная проблема, почему люди сегодня отказываются от Бога, почему они не верят в Него, почему они не следуют за Ним. Главная проблема – нет искреннего желания прийти к Богу в сокрушении сердца для того, чтобы последовать тому, что Бог скажет. Иудеи легко могли навести справки, убедиться о том, что насколько Иисус соответствует тому, о чем говорится, что говорится о Мессии в Писании. Ведь смогли же Петр, Андрей и другие апостолы, ведь смогли же они обнаружить это. Ведь когда они встретили, помните, Андрей зовет Петра, и что он ему говорит? Он говорит апостолу Петру: мы нашли Мессию. Как он определил? Слово соответствует Слову, соответствует тому, что он знал из закона. Иудеи могли легко навести справки, убедившись в том, что Иисус действительно происходит из колена Иудина, из рода Давидова, что он родился в Вифлееме, ведь мог же об этом узнать евангелист Лука. Это не было какой-то тайной за семью печатями. Это было все очевидно, все доступно. Главная проблема заключалась в том, что они не хотели искать. Главная проблема в том, что они не хотели нарушить свой статус-кво. Вместо этого эти люди используют все свои знания, всю свою экспертизу, весь свой интеллектуальный потенциал для того, чтобы каким-то образом опровергнуть претензии, которые делает этот человек. И главная причина – они не хотели покориться Богу. Занимая высокие религиозные посты, они не были движимы тем, чтобы искать Бога с целью покориться Ему. Эта истина верна и сегодня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно. Неверие, друзья мои, это нравственная, а не интеллектуальная проблема. Она коренится в человеческой гордыне. Она коренится в попытке видеть себя самого на равных с Богом. Таким людям будет непонятен Христос. Он с самого начала пришел или сказал, что «Я пришел исцелять сокрушенных сердцем» Луки 4:18. Готовность исполнять волю Божию и быть послушным Ему в огромной степени определяет силу и действенность веры любого христианина. В этом его сущность. Помните, Иисус говорил когда-то, Матфея 7 глава, Он говорил, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Божие, а кто? А исполняющий волю Отца Моего». Итак, Иисус, пользуясь заданным Ему вопросом, еще раз раскрывает истинную природу неверия. Он говорит, причина неверия заключается в нежелании людей покориться Богу. Но вместе с этим, продолжая свою речь, Иисус указывает еще на один очень важный аспект. Он говорит об основании веры в Него. Иногда можно услышать возражение. Если вера в Иисуса Христа не зависит от доказательств, а от расположения сердца человека, не является ли она слепой верой? Верой, которая основана не на фактах, а на эмоциях. Вот сердце одного расположено, и он верит, он будет верить, независимо от фактов. А другого не расположен, не будет верить. Тогда на чем же основана вера? Если вся суть заключается, начинается не с фактов, а с расположения, с нравственного, эмоционального отношения, с attitude или реакции. Так вот, Иисус Христос объясняет, что это не так. Он говорит о том, что вера в Него имеет действительное основание, очень важное основание. Правда, это основание будет понятно только тем, кто по-настоящему хочет исполнить волю Божию, кто, увидев Бога в природе, в своей душе, в своем сердце, понял, что перед этим Богом нужно преклониться. Он понял, что ему нужно покориться, что нужно принять Его суверенную власть. И начал искать Иисуса Христа, или начал искать Бога. Он неизбежно придет к Иисусу Христу. Иисус приводит два аргумента, говоря о себе. Первый аргумент – это его смирение перед Отцом. Очень интересный аргумент. Давайте посмотрим еще раз 17 и 18 стихи. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его – тот истинен, и нет неправды в нем. Это истина колоссальной значимости. Иисус Христос радикально отличается от любых других учителей, от пророков, от разного рода человеческих вождей, духовных, политических и так далее. Он отличается тем, что все они или полностью, или же в какой-то степени всегда были движимы утверждением самих себя. Они искали своей славы, они стремились возвышать свою значимость, утверждать свою значимость. Правда, иногда стремление к своей славе камуфлируется под стремление к славе своего народа. Люди говорят, нет, я за свою нацию. Или же к утверждению значимости своего движения. Нет, я за наше братство. Или же своей церкви. Нет, я за нашу церковь. Очень часто вот это стремление к славе человеческой принимает какие-то формы. Нет, я за нашу семью, род такой-то, знаменитый или такой-то, который не дам в обиду, или сообщество какое-то. Это не меняет сути дела, дорогие мои. Есть только два положения в мире. Одно – искать славы Божией, и второе – искать славы человеческой, какой-либо славы человеческой. Иисус говорит, посмотрите на меня внимательно. Посмотрите внимательно на мою жизнь, и вы можете легко убедиться в том, что я ни в какой ситуации, ни в малейшей степени не искал своего. Я не искал популярности, я не искал выгоды, я не искал своей значимости, я не поднимал себя над этими людьми. И я все это делал по одной единственной причине. Он это делал. По причине того, что он пришел на землю не для того, чтобы себя каким-то образом продвинуть. Вот почему Иисус не претендовал на государственные должности. Вот почему он не искал политического влияния. Он не пытался достичь признания ученых или сильных мира этого. Он делал это не потому, что он хотел противопоставить себя всем, а потому что он считал это абсолютно бесполезным, совершенно ненужным. Он полностью был занят только одним – явить людям Отца, совершенно не ища ничего своего. Иудеи были прямой противоположностью. Они признавали, что есть Бог. Они признавали важность закона. Они понимали ценность израильского народа. Они занимались активной религиозной деятельностью. Но все это, может быть, даже незаметно для них самих, служило инструментом для утверждения самих себя. Вот почему мы читаем, все евангелисты контрастно показывают, фарисеи и книжники молятся на углах улиц. Для чего? Чтобы их заметили. Фарисей приходит в храм и говорит: «Господи, благодарю Тебя». И в своей молитве он возвышает себя. «Я не таков, как прочие люди, или даже как вот этот мытарь». Друзья, этим пропитана вся человеческая религия. Любая человеческая религия, она пропитана религиозной гордостью. Религиозная гордость – самая страшная форма гордости, которая только существует. Таким был Савл до своего обращения. И у него было чем гордиться. И он действительно конкурировал среди своих соратников по своей партии фарисеев. Но только до встречи с Иисусом Христом. Встретившись с Иисусом Христом, все это отпало сразу. Посмотрите Филиппийцам 3 глава 5 стих. Он говорит: «Обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисея, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законно непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою». Вот это слово «почел» – это понял, что это бесполезно, это мусор, это абсолютно не нужно ничего. Друзья, в этом сила Иисуса Христа. Я больше скажу, друзья, в этом сила христиан. В этом сила каждого христианина. И в особенной степени в этом сила всех, любого христианского лидера. Проблема заключается в том, что служение Богу очень часто, незаметно переплетается с утверждением самого себя. Очень часто. Это возможно в самых разных братствах и деноминациях. Этому подвержены и кальвинисты, и арминиане, и фундаменталисты, и либералы. На мой взгляд, это одна из самых серьезных проблем современного христианского мира. Христиане, и особенно христианские лидеры, в огромной степени подвержены этой беде. Вот почему христианский мир поражен религиозными войнами. Вот почему христиане, христианское сообщество поражено внутренним противостоянием друг другу. Настоящая верность истине возможна только при увеличивающемся смирении души. Вот почему Писание многократно предупреждает о важности смирения в жизни верующих. И Иисус в этом отношении имел очень категоричный подход. Посмотрите, очень интересное высказывание Иоанна 5:41. Он говорит: «Не принимаю славы от человека». То есть внутри себя у Иисуса было решение – У него был полный иммунитет, ему было абсолютно все равно, славили его люди или нет. Он совершенно не искал этого. Кто-то его славил, встречали и говорили: «Осанна сыну Давидову». Кто-то его ругал, Но этим он отличался. Он объясняет этим людям, он говорит, мне слава не нужна, я ее не принимаю. Даже вы ее хоть сколько предложите, это ваше дело. Это ваше право или ваша беда. Но я ее не принимаю, мое сердце не зависит от этой славы. Иисус говорит, посмотрите на меня, я совершенно не ищу ничего своего. Моей единственной целью является слава Божия. Второе, о чем он говорит здесь, он говорит о верности Иисуса Христа Отцу. То есть два основания. Первое основание – его полное смирение. То есть он совершенно не ищет своего. Второе, он говорит, что он во всей своей деятельности преследует только одну цель – он верен Отцу. После того, когда ему задали вопрос о том, как он может так хорошо знать Писание, если он нигде не учился, мы читаем 15 стих или 16 стих, и Иисус отвечал им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». В этом еще одно учение Иисуса, вернее, отличие учения Иисуса Христа. Во всем, что Он говорил, чему Он учил, во всех разговорах не было ни малейшей примеси человеческих мнений, человеческих позиций или изобретений. Он совершенно не искал своего. Его целью было угождение Отцу. Он постоянно проводил время в общении с Богом, чтобы весь его мир был полностью гармонично соответствовал или гармонично согласован с тем, что говорит Отец Небесный. И здесь опять Иисус сделал это не по причине стремления к самоуничижению. Он стремился в полной точности соответствовать учению Иисуса Христа, учению Отца Своего Небесного и проповедовать его по причине абсолютной верности или желания быть абсолютно верным его учению. Иисус подчеркивал это много раз. Будучи полноценным человеком, он хорошо понимал, что только Слово Божие имеет живительную силу. Поэтому он делал все для того, чтобы быть проводником этого Слова. Итак, как знать, что учение Иисуса Христа достоверно? Иисус представляет три ответа на этот вопрос. Первое. Искренне стремитесь искать Бога, чтобы быть послушными. Это главное условие. Если человек пытается подойти к Иисусу Христу, его учению, с какой-то другой целью, кроме того, чтобы найти Бога и быть послушным, он никогда не сможет найти ответ. Это первое. Второе. Если есть первое. Второе. Вот тогда мы сможем увидеть, что Иисус единственный во Вселенной, кто был полностью посвящен славе Отца, а не своей собственной. Он не создал государство, Он не создал нацию, Он не создал какое-то теологическое учебное заведение, Он не создал какой-то школы. И Иисус Христос был занят только одним. Он искал славы Отца. И есть третье. Смотрите на совершенную верность Христа Слову Отца. Иисус Христос не изобретал ничего своего. Он всегда подчеркивал и всегда говорил. Я говорю только то, что сказал мне Отец. Мы будем молиться сейчас. Я хотел бы попросить каждого из нас, чтобы сейчас, когда мы склоним наши колени, чтобы вы предстали пред Иисусом Христом. И самое первое, пожалуйста, задайте эти вопросы себе. Посмотрите, пожалуйста, на свое сердце и на ваше отношение к Иисусу Христу, и на ваше отношение к упованию, к вере в Него. На чем, на каком основании стоит ваша вера. И сегодня у нас есть возможность обратиться к тем, кто еще не знает Иисуса Христа, к тем, кто сегодня стоит где-то в стороне, к тем, кто сегодня думает, что у него есть своя какая-то другая база, другое основание жизни. Друзья мои, сегодняшнее время – это ваше время. Это время, чтобы вы, глядя на вот эти вопросы, на эти принципы, на слова Иисуса Христа, проверили свое сердце и склонились сегодня перед Ним. Склоним колени и помолимся. Аминь. Господь наш, всемогущий Бог, Создатель Вселенной, мы предстали пред лицом Твоим сегодня. Мы благодарим Тебя за то, что в Своем всемогуществе, в Своей святости, в Своем величии Ты сегодня простираешь к нам благодать свою для того, чтобы дать нам жизнь, для того, чтобы наполнить нас собой, наполнить нас твоими целями, твоими ценностями, чтобы каждый из нас имел ту реальную связь с небом, реальную связь с тем, что ты даешь, с тем, что только ты можешь дать, и никто другой. Мы благодарим, Господи, Тебя за Слово Твое, в котором Ты снова и снова открываешь нам путь следования за Тобой, открываешь нам реальность, открываешь окружающий мир, открываешь смысл и цель того, что Ты сделал. Господи, я прошу Тебя сейчас, благослови нас. Я прошу Тебя за каждого человека и за каждое сердце, за каждого, кто предстоит здесь перед лицом Твоим, Господи, мы сегодня в особенной степени нуждаемся в Тебе, нуждаемся в этой Твоей силе, которая бы действовала внутри нас. Нуждаемся в том, чтобы Ты очистил и освободил наш внутренний мир от всего человеческого, от всего того, что дьявол приносит в нашу жизнь, от всего того, что связано с плотью, от всего того, что связано с самоутверждением. Господи, помоги нам сегодня предстать пред лицом Твоим, предстать с одним искренним желанием искать Тебя для того, чтобы жить Тобой, искать Тебя для того, чтобы посвятить Тебе всю свою жизнь. Я прошу Тебя, помоги нам, Господи, сегодня. Мы особенно нуждаемся в наше последнее время в этом действии Твоего Духа, очищающем и освобождающем. Благослови, Господи, нас сегодня посмотреть на образ Сына Твоего, на Его абсолютное смирение, которое привело Его в послушание на Голгофский крест, что Он стал Спасителем нашим, решившим проблему нашего греха. И помоги, Господи, посмотреть на Его абсолютную верность, верность Слову Твоему. И благослови, чтобы каждый из нас сегодня, глядя на Сына Твоего, получил это духовное обогащение своей собственной души. Наполни, Господи, наши души сегодня осознанием близости Твоей и осознанием практического действия Твоего в нашей жизни. Благослови нас, Господи, просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!